безумные правители на престолах Европы.
Безумные правители на престолах Европы. Я хотел сказать проще, безумцы на европейских тронах. Но это примерно
и то, и то правильно.
Да, и то, и то правильно. И вот такой у нас ожидается цикл. Не буду сейчас рассказывать всех участников этого цикла, хотя мы с
Натальей
говорили, да. Я думаю, что по ходу до сегодняшнего разговора вы выдадите все секреты, все тайны.
Не все.
Чего? Ну, не все. Будут и сюрпризы, да?
Да.
Там, я помню, что много Генрихов будет.
Попадаются.
Так вот, Наталья, слушайте, тогда первый вопрос. Он такой, я бы сказал, концептуальный. Да. На ваш взгляд, вы их всех хорошо знаете, всех хорошо изучили. На ваш взгляд, власть делает их безумными или только безумец может хотеть власти?
Мне кажется, тяготение к власти заложено в природе человека, увы, как и многие другие не лучшие качества. Алчность, агрессия – все это есть в биологической природе человека. Но есть условия, при которых эти качества обостряются или приглушаются. Так вот, придворная жизнь, нахождение в семье монарха есть питательная, блестящая среда для развития не лучших качеств, в том числе безумного честолюбия и властолюбия. И все те персонажи, о которых, я полагаю, поговорить, они этим отчаянно заражены. И это делает их жизнь очень трагичной, но вместе с тем сколько-то нравоучительной, как все просветители. Я надеюсь, что все-таки человечество чему-то научается, хотя... Пример Плутарха, мой предшественник, да. Горжусь, который верил, что на примерах сравнительной биографии вот этот хорошо себя вел, а этот плохо, и что можно кого-то научить. Нет, и он сам уже великий этот грек понимал, что научить вряд ли получится. Но знать, тем не менее, полезно, ибо знание, и прежде всего знание истории, обладает некой самоценностью.
Но это знание нас не предостережет от очередных безумцев.
Нет.
На престолах.
Но надеяться всегда надо. И вот начать бы мне хотелось,
Наталья
с
Ивановна,
того,
перед тем,
почему.
Как вы начнете, я сделал одну ошибку, что не сказал нашим слушателям, что у нас прямой эфир, и посему у нас работают СМС +7 985 970 45, аккаунт вызван на Твиттере, поэтому участвуйте в нашем разговоре вашими вопросами, ремарками, мы их будем все учитывать. Извините.
Очень хорошо. Так вот, это питательная среда, придворная среда и монархическое правление, особенно когда это абсолютная монархия, достигает апогея, условия для расцвета этих не лучших качеств чрезвычайно богатые. А что касается обучения, да, история учит только тому, что она ничему не учит. Давняя истина. И все-таки люди не могут не интересоваться прошлым. Это им не дано. У них в самой природе, как дышать, интерес к прошлому. Глубоко первобытные люди, едва переходя грань между родоплеменным строем и началом государственности будущей, они уже задавали вопрос, кто мы, откуда мы взялись, кто наши предки. И придумали явление тотемизм, оно очевидно отсюда. Мы от звезды, мы от медведя, мы от морского чудовища и так далее. И вот эти тотемы – это поиск истины, наивный, по-детски наивный, потому что это родоплеменной
строй.
Да? Но мы будем говорить об эпохе, которая в основном тоже невежественна. Она достаточно невежественна, а всякое невежество – это тоже питательная среда для тирании, алчности, несправедливости. А она достаточно невежественная. До эпохи Возрождения просвещение вообще в загоне, его почти нет.
Наталья Ивановна, раз уж у нас пошел такой почти философский разговор, у меня еще, знаете, какой вопрос вот по поводу этой знаменитой фразы, которую вы сегодня уже нам привели, что история ничему не учит.
Английский лорд, фамилию сейчас забыл. Да.
Что история учит тому, что она ничему,
что она
не,
ничему
учит.
Не учит.
А вот почему она ничему не учит? Почему каждое следующее поколение, даже изучая историю, не хотят на ней учиться? Потому что, видимо, считают, что они могут быть другими, что они могут ее исправить, что этот опыт не столько поучителен, сколько такой, как пример. А я этого смею избежать. А я сделаю по-другому.
Умственно нельзя преодолеть то, аналитически, что заложено в биологической природе. Даже если есть такое горячее желание, научиться, не преодолеешь. Эти качества, они есть. И когда для них питательная среда существенная, плотная, они расцветают пышным цветом. Это одна из причин массового такого широко распространенного безумства в монархических семьях, среде. Но не единственное. Дело в том, что в целях сохранения своей власти, по крайней мере, в ту эпоху, о которой мы говорим, очень распространены в монархической среде близкородственные браки. Ну, династический товар, да. Так я называю вот этих детишек несчастных, по-своему очень несчастных. Ибо династические браки были главным методом дипломатии, главным путем заключения военных и военно-политических союзов. И вот эти бесконечно сближенные браки приводят к тому, что у них болезни, в том числе и душевные, а часто сочетание того и другого. И идет это с глубочайшей древности.
Сколько у нас из поколения в поколение, у тех же Романовых, да, да. Сплошные больные люди, больные дети.
Очень,
да?
Большой процент. Да. Редко вырвется какая-то относительно здоровая
сколько,
фигура.
Сколько умирало.
И сразу станет великой. Но да. Обязательно не очень-то русского происхождения. Ну, да. Екатерина Великая, господи, ну что тут говорить. Так кто же будут наши объекты,
кто наши
изучения?
Герои?
Я их сначала просто перечислю, а потом краткие аннотации. Как вы сказали, много Генрихов попадается. Итак, я хронологически. Карл VI безумный, Ансансе, французский король, вторая половина XIV, начало XV века, времен Столетней войны. Он и вошел в историю с этим прозвищем. Он был просто невменяем, периодически абсолютно. Но при этом производил на свет множество детей. Вот опять характерная особенность. Боясь, что не будет наследника, королевские семьи стараются рожать как можно больше детей, подстраховав себя от гражданских войн. Как правило, ничего не получается. Затем Карл VII, его сын, известный в истории, ну и в общественности известный, как милый дофин Жанны д'Арк. Так она его назвала при первой встрече. Тем не менее, в итоге-то он запечатлелся как победитель и с этим прозвищем вошел, слегка выздоровел. Но в юности, в детстве он пережил такие ужасы. Старый, преданный их семейству Конетабль, это война бургиньонов и арманьяков, гражданская война. Преданный семейству Конетабль тащил его по залам дворца королевского, скользя в лужах крови. И мальчик навсегда оказался травмированным, с трудом потом преодолевая это. Кстати, Жанна очень помогла ему, преодолеть
помогла
эту болезнь.
А, помогла, да. Болезнь, не только болезнь.
Она убедила, да? Его, что он законный сын, прежде,
да,
всего.
Конечно.
Ибо его мать объявила, что он вовсе не сын короля, Изабелла Баварска. И так она в этом помогла. Потом, когда он стал одерживать победы и укрепился на престоле, и был уже не буржский король, а настоящий французский король, он поверил в себя. И, конечно, его душевные страдания были облегчены. И надо сказать, что он не был неблагодарной скотиной, простите за грубое,
Жанне, да?
Да, за грубое
вот
выражение.
Я хотел спросить, то разные версии ведь.
Он не спас ее во время суда.
Не спас.
Это было невозможно. Ее пытался спасти замечательный граф Дюнуа, светлая личность, и странный такой человек очень... Жиль Дере, «Синяя борода». Он не был «Синей бородой», но был сторонником Жанны. Но Карл VII оказался не вполне неблагодарным. Когда он укрепился на престоле, он организовал процесс реабилитации. Достаточно приятное слово, особенно в отношении невинно осужденных.
Особенно по отношению к средним векам, где вообще особенно это гуманизмом не отличались.
Мощно подготовленный процесс. Были приглашены ее родственники, ее односельчане, ее соратники. Они выступали, давали показания. А надо сказать, что инквизиторы в каком-то смысле, в кавычках, друзья исторической науки. Они очень тщательно все протоколировали, да. И это источники. Так вот, процесс реабилитации был проведен по этим же правилам, с тщательным протоколированием. И эти протоколы изданы, в том числе и переведены на русский язык, процесс Жанны д'Арк переведен. И это показывает, как он из этого жалкого, несчастного, никому не нужного ребенка превратился в действительно существенного правителя Франции. Следующая фигура, ну, она вообще, это апогей. Хуана Первая Безумная, с тем же прозвищем. Отсюда и моя идея про безумцев.
Безумцев.
Хуана Первая Безумная. Это конец 15-го и середины 16 веков. Королева Кастилии и Арагона. Формально 51 год с короной на голове. Даже коронами их было несколько. Но по существу реально правили, боролись за власть другие люди. Она прожила 76 лет. Из них, вслушаемся, 46 фактически в заточении. И безумие ее было очевидным. Она, например, не позволяла похоронить тело своего мужа. Общалась с покойным. И так далее. То есть это будет апогей вот нашей эпопеи безумств. И очень интересная, не очень известная ее история. Не самый знаменитый человек, но я бы назвала его шекспировской фигурой. Генрих VI Ланкастер.
Дошли до Генрихов.
Да, дошли, вот они начались. Генрих VI Ланкастер. Я бы сказала, несчастнейший из королей. Шекспир – это тоже великий гуманист Шекспир. Он это чувствовал. И в своих исторических хрониках представил очень яркий его образ невинной жертвы этой безумной битвы за власть. Последний Ланкастер на английском троне. Единственный коронованный двумя. И какими двумя коронами? Англии и Франции. Причем английской короной дважды. Был в Англии в минуты роковые, вторая половина Столетней войны, поражение во Франции и война Алой и Белой Розы. 16 лет этой войны Алой и Белой Розы, гражданской войны, жесточайшей, приходится на время его правления. Ну, каким он мог быть, если не безумным? Ну, как говорится, пройдемся дальше по Генрихам.
Ну, да, наверное, седьмой.
У этого нет.
Восьмой.
Седьмой был очень здравый, разумный.
Восьмой.
Он не был высочайшего такого происхождения. Это был из дворян уэльских, довольно здоровых, мало смешанных с королевской семьей.
А вот
Генрих
восьмой.
Его официально не считают безумным. Но поведение этого человека...
Сколько у него жен-то было?
У него было 7. Но казнил он всего двух.
Ну, опять же гуманист.
У нас был диалог с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым на эту тему. Я сказал ему, что казнил-то всего двух из 7, а шуму он этим открыл наш разговор. А закончили тем, что, ну, говорит Басовская, отмазала Генриха VIII. Я показала просто, что он не всегда был таким. Вот именно воздействие власти. Он начинал как король гуманистов. Эразм Роттердамский написал ему оду на восшествие на престол. Томас Мор, великий гуманист, искренне дружил с ним.
Дружил я.
Обнимал его, общался, советовался.
И казнил. Советником был его.
Лорд-канцлер. выше некуда. Первая фигура после короля. И все-таки, я думаю, он заслуженно может занять место среди безумцев, о которых мы будем говорить.
Наталья Ивановна, а вообще, извините уж, я сейчас такую мужскую честь буду, наверное, отстаивать. Да, а за что его? Только за то, что за, только за семь жен?
А Томас Мор?
За что вы его в безумце?
Тому же Томас Мор... Нет, ну это, конечно, безумие. Елизавета чудом избежала безумия. У нее папа казнил маму. Маму, которую он так домогался, в которую Анна Болейн был так влюблен, страстно. А когда... достиг своей цели, казнил. Нет, вполне вменяемым это считать невозможно. Не мы с вами напрямую мало будем касаться русской истории, по касательной.
А, кстати, ну, я хотел, тем не менее, спросить.
Но в русской,
да,
истории,
да, в русской истории
я бы сказала,
кого
что Ивана Васильевича Грозного
легко туда,
можно,
да,
назвать разумным очень условно.
Ну, на первых порах, что вполне же было.
Но такое... детство-то тоже страшное. То нет, самое нет, страшное детство, которое определяет параметры безумия. Надо сказать, что знаменитая картина Ильи Ефимовича Репина, величайшего реалиста, рисует его лицо как лицо безумца. Но в Воронеже, в музее художественном, есть вариация, которую тоже написал Илья Ефимович. И там...
где убивает сына.
Да. Картина официально называется «Иван Грозный», Иван, и сын вот, его...
И сын его Иван, 16 да, ноября, если да, я не ошибаюсь. Да,
и там совершенно безумное лицо. Безумца, причем буйно помешанного. Также, в какой-то мере условно, можно назвать вполне вменяемым...
Не вполне вменяемым.
Вполне вменяемым и Петра Первого. Не хочется, обидно. Это яркая страница нашей истории, досадно. Но, конечно, в его поведении и тоже детство. И тоже определялось его детством, борьбой кланов.
Борьбой.
Борьбой за то, кому...
Нарышкиных.
Да, с Мстиславскими.
С Мстиславскими.
Кому достанется престол. Мальчик изувечен с детства. Вот эта трагическая судьба монархических семейств, она как-то, как я заметила, особенно не привлекала внимания специалистов. И я думаю, что будет интересно этот цикл шаг за шагом раскрывать, потому что это бездонный материал и очень яркий материал, который говорит о том, что бытие, конечно, определяет сознание, но и духовные моменты этого бытия есть мощные факторы формирования личности. И кажется, ой, счастливые дитя в королевском семействе – это несчастные дети. И думаю, что интересно будет на материале этих персонажей, которых я назвала, эту тему по возможности раскрыть.
Я вам хочу сказать, что наши слушатели активно реагируют на наш
приятно
разговор и подсказывают новых персонажей.
Ну-ка,
вам,
ну-ка.
Так что вы потом посмотрите.
Внимание.
Ну, например, здесь нам пишут Карл II, испанский Габсбург.
Можно.
Сейчас я вам скажу. А безумный король Эрис II Таргариен.
Просто не знаю.
Вот, видите.
Но подумаем.
Да, ну надо, да. Что-то здесь еще. Да, и, кстати говоря, есть, ну, так власть, да, ну, с комментариями. Власти есть.
Это хорошо.
Наркотик, конечно.
Задача в том, да, что стоит,
смотрите,
чтобы мы общались.
Здесь нас, кстати говоря, спрашивают, я хотя и франкофон, но как-то никогда не задумывался о Дадете. Здесь нас просят такое уточнить. Почему французские монархи как бы переводятся другие, да, то есть Анри у нас Генрихи по-русски, Луи у нас Людовики. От чего это?
Транскрипция всегда условна. Да. Моя бабушка, высокообразованная женщина, окончавшая там высшие женские курсы, она очень удивлялась, что говорят Гамлет. В ее времена говорили только Гамлет.
Угу.
А скажи англичанам Шекспир, он не сразу догадается, что это Шейкспир.
Да.
То есть транскрипция — это условность. И я
все-таки
думаю,
Луи Людовик — это не транскрипция, это перевод имени явно совершенно.
Ну, перевод, да? Но с особенностью произношения.
Ну-ну.
Наверное, это не самое главное, но хорошо, что над этим думают люди.
Ну да, вот задумались.
И
да,
когда будут читать какую-то литературу, чтобы они опознали соответствующих правителей.
Ну да, чтобы знали, о ком речь идет, да?
О ком и о чем.
Да. Так, ну так у власти есть самый страшный наркотик. Ну, в общем, здесь очень показано, как актуально про безумных правителей. Здесь нас просят прокомментировать, но это уже мы во второй части сделали.
Приятно, что насколько... уже что-то да. вроде одобрения темы.
Да, да, я так думаю. Так это понимаю, во всяком случае. Здесь просят нас как раз прокомментировать, насколько влияет на психику людей еще срок пребывания у власти.
Конечно. Да?
Ну, а сейчас мы послушаем новости и продолжим уже...
И к этой теме вернемся.
В следующие полчаса разговор с Натальей Ивановной Басовской. Мы в первой части программы как бы представили цикл, который задумала Наталья Ивановна. Это «Безумные правители на европейских престолах», да?
Так, или правильно? «Безумцы на королевских престолах Европы». Все равно.
Все равно смысл понятен да. в любом случае. Наталья Ивановна представила первый свой список,
да. Да, который еще может пополняться. Который,
да, вот я как раз и хотел сказать.
Кстати, среди русских безумцев, российских, я не назвала последнего Рюриковича, царя Федора Иоанновича. Самый тихий из безумцев.
О, здесь знаете, сколько нам уже написали? Эрик 14-й безумный швед.
Швеция,
современник
да.
Ивана
знаю такого.
Король Баварский. Людвиг II.
Ну, интерес
хотя
явно...
Хотя это не средневековье.
Мы будем думать про это.
Будем думать. Так что спасибо вам, уважаемые наши слушатели, за активное участие в этом цикле, который только начинается. Наталья Ивановна, ну, чем мы будем?
Приступим давайте, к давайте первому приступим. Безумцу.
С Карла VI начнем.
Карл VI. Ансансе. Безумный. Официальный титул.
Но он и Бьен-Эме был.
Да. Вот, и он тоже. В мои времена.
Да.
Безумствовал в мои времена. Кто он в истории? Представитель династии Валуа, правивший в пору страшную гражданской войны бургиньонов и арманьяков. Две придворные группировки. Пережил восстание кабошьенов в Париже. Кабош – это такой, ну, будущий буржуа. Страшное движение было в Париже. Пережил страшное для Франции время, английскую победу 1415 года при Азенкуре. И он же подписал, как считалось, без сознания подписал, позорный договор Труа. Нет французского историка, который просто бы сказал договор Труа. Только позорный договор Труа. Это 1420 год.
Это уже после заболевания.
Это он болен. Считалось, что его рукой водила королева Изабелла Баварская, нелюбимая. Во Франции этих времен женщин не любили, женщину власти просто не выносили. И это позорный договор с Генрихом V английским, сильным правителем, победителем при Азенкуре. Отец Карла VII победителя, бывшего дофина Жанны д'Арк. Итак, безумный. Почему же он такой страшно безумный?
Хотя вторая половина... Отец был мудрый.
Да.
Карл V, да?
Одерживал победы в Столетней войне, был вполне глубоко вменяем.
У него и прозвище было «Мудрый».
«Мудрый». Выдвинул главным своим полководцем безвестного рыцаря Бертрана Дюгеклена, уэльского рыцаря, который успешно повернул, казалось бы, колесо фортуны в сторону Франции, но не окончательно. Итак, в 1385-м Карл VI на престоле, он венчается в Амьене с своей женой, той самой Изабеллой Баварской. И вот поразительная вещь случается. Чем хуже живут, тем больше праздников. И тем они пышнее. С 1380...
Это личный закон, по-моему.
Пожалуй, да. С 1385 по 1392 7 лет праздников и торжеств. Ему это вредно. Он болезненный от природы. Тяжелое детство не сделало его здоровее. Но все делают вид, что все хорошо. И на фоне этих торжеств постоянное рождение детей. Как до безумия, начало безумия, так и после. Всего 12 детей. С ума сойти. 6 на 6 мальчики и девочки. Это вот то самое, о чем мы уже говорили. Опасения. Смертность детская велика.
Оставить без
Остаться наследника. Без наследника. Велика детская... Это одно
смертность
соображение.
Огромная, да.
в отношении мальчиков. А в отношении девочек как можно выгоднее их распределить по дворам европейским, чтобы иметь союзников, как можно выгоднее их пристроить. Но в 1592 году у этого многодетного отца случается первый признак безумия. Карл VI убил на охоте людей, якобы перепутав их с дичью. Обознался. После этого он дает жену, не моется. Современная медицина считает очень важным признаком безумия. Вот это отказ смывать что-то с себя, он там внутри себя держит все, что на нем. Воет, как зверь, бегая по коридорам Лувра. Все слышат. Придворные партии образовались и оформились. Теперь ясно, что короля фактически нет. А младенец...
Но при этом решения принимает какие-то?
Нет. Нет, да? Все, отключился. Воет, как зверь. А безумец или младенец на троне – это мечта высшей аристократии. Значит, мы возьмем в свои руки реальную власть и будем ею широко пользоваться. Первую партию возглавил брат короля. Вообще вот фигура брата короля, отца племянников, очень характерная для придворных барений. Этот человек всегда думает, этот Шекспир дивно передает. Чем я хуже? Особенно если он бастард. Я не хуже. Может быть, лучше. Но потому, что он родился чуть раньше, все достается ему. Это тоже источник постоянных барений при дворах.
А вот вы рассказывали с вами, когда говорили, да, что турки решили этот вопрос радикально.
Радикально, да? По-турецки. У них в тот момент, когда принято решение, кто будет султаном, полагалось на вполне законном основании перебить
всех братьев
и близких родственников. И это считалось благое дело во имя государства. Это было даже при знаменитом Лоренцо Великолепном, который уж казался такой более или менее цивилизованный человек. Это утвердилось как норма. Да, это Восток, это несколько другая цивилизация. Но все-таки характерно генетические связи между этими явлениями.
Характерны сами угрозы, исходящие.
Они же есть, да. Эти явления. Итак, брат короля Людовик Орлеанский возглавил так называемую партию войны. Публика считала, что он любовник королевы Изабеллы Баварской. Доказать это невозможно. Вторая партия, во главе с родственником королевского дома герцогом Бургундским, Жаном Бесстрашным, была тоже за войну, но в союзе с Англией. И они вступят в этот союз. Это ж предательский союз. Безумие Карла VI нарастает. Он воображает себя хрупким стеклянным сосудом, требует латы, чтобы его не разбили. И это во время гражданской войны. Когда я в свое время только начинал заниматься историей Столетней войны, мои друзья, которым я бесконечно лепетал о своих маленьких открытиях, спросили, кто там у тебя был стеклянный стакан? Русичи переименовали этот сосуд в стакан. И во время гражданской войны происходит такой ужас. И 21 мая 1420 года подписан позорный договор в Труа с Филиппом III Добрым. В чем позорность договора? Наследником престола объявляется Генрих V, успешный английский полководец, победитель при Азинкуре. При этом он женится на дочери безумца Екатерине. В ней, конечно, были гены этого безумия. Она перенесла его в Англию, где оно вовсю начало культивироваться. Вот такой трагический договор в Труа. Не зря говорили в эти времена, женщина губит Францию. Надолго этот предрассудок закрепился. Он сыграл трагическую роль, например, в судьбе Марии Антуанетты. Женщина губит Францию. Она должна быть погубительницей. Морис Дрюон в своем замечательном цикле романов прекрасно отразил вот это твердое убеждение, что женщина, негоже лилиям прясть, погубительница Франции. Итак, она ненавистна стране. Брак с королем Франции был предопределен Карлом V, но его мудрость здесь ему изменила. Ну, как он мог представить, к чему приведет этот брак? Перед смертью он завещал регентам женить дофина будущего Карла VI маленького на немке. Причина. Перед началом Столетней войны английский король Эдуард III, победитель, который начинал победоносно для Англии Столетнюю войну, то есть примерно 50 лет назад, он успешно покупал себе союзников в Германии. Его династический и удачный брак с Филиппой Генегаусской был одной из составляющих английских побед в 30-50-х годах XIV века. И вот ему кажется, сейчас устрою немецкий брак, опять куплю этих союзников, и вернутся времена побед времен великого Эдуарда III. Великое заблуждение. Итак, союз заключен. Стороны осторожничают. Изабелла под присмотром дяди отправляется в Амьен для паломничества к реликвиям Иоанна Крестителя, встречается с королем в Амьене. До этого ее два раза переодевали. Ой, бедно, говорят, одета. Французы такие спесивые, надо ее переодеть. Но она красива, только ее надо прилично одеть. Слишком бедное у нее платье. То есть травмы подкарауливают этих якобы счастливых представителей королевских домов на каждом шагу. Эти многодетные семьи, они не устроены, это постоянная забота, это удачные браки, это неудачные браки, это болезни и постоянная угроза гражданской войны, которая становится нормой монархической жизни. Надо сказать, что, вот мы упоминали, на русском престоле безумцы тоже были, и тоже страх, постоянный страх вспышки гражданской войны, образования партий, Нарышкиных, Милославских, он преследует правителей России.
Слушайте, я думаю, что это всех правителей преследует, да? Это как без этого может обходиться
такова
любой
норма.
Двор, да?
Такова
царский
это норма.
Или королевский, или, да?
Она неизбежно болеет.
Наталья Ивановна, а что касается заболевания Карла, там же считается, то есть он, так сказать, тронулся, как у нас говорят, умом, вот после вот этого случая в лесу, да?
Да.
Да, потому
во
что
время есть, охоты.
Во время, ну да, да. Во время или на этой почве?
Во время охоты. Он перепутал.
Ну да, я понимаю.
Животных и людей.
Он перепутал, потому что он к тому времени
обезумел,
или он обезумел от того, что он перепутал.
Нет, что да? Вряд ли. Вряд ли бы он так расстроился, если бы он пристрелил кого-то. Случаи, несчастные случаи на охоте были весьма характерны для повседневности монархов этих времен. Охота – любимое занятие.
Любимое занятие.
Охота надолго. Охотой они гордятся. Но охота и место, где можно расправиться с соперником. Ранние представители нормандской династии в Англии тоже этим пользовались. Вильгельм Рыжий. Несчастный случай на охоте. Ах, я опять перепутал. Знаменитая история величайшего абсолютного правителя Франции Людовика XIV. Он сильно задержался на охоте, да, наше солнце. Сильно задержался. Министры несколько часов его ждали. И когда он пришел, он отметил недостаточно восторженное выражение их лиц. Этого достаточно, чтобы вызвать королевский гнев. Топнув ногой, он сказал: «Вы думаете, это вы правите? Нет,
это я
правлю я». И только я. И с тех пор он настолько крепко взял власть в свои руки, как никто до него. А при Мазарини он был еще мальчиком, играл на музыкальных инструментах, играл в театре. Мазарини это поощрял, только не лезь во власть. А затем с уходом Мазарини он берет власть в свои руки. В одном из мемуары одного из придворных описывают эту трансформацию личности. На утро его не узнали, этого вчерашнего музыкального мальчика. Что делает власть? Она даже внешне меняет человека. Вот давайте вспомним деятеля новейшей истории, Муссолини. Это его выпеченная губа, высоко поднятый подбородок, это демонстративное что-то, я выше вас всех. То есть вот эта власть, она влияет на все.
Конечно.
До грани безумия.
Манера, ну, кстати говоря, если уж мы заговорили о 20 веке, то манеры, в том числе ораторские, это и Гитлера, кстати.
Не вполне вменяемо.
Абсолютно.
Это истерия.
Да. Кстати говоря, великолепный фильм, я здесь недавно посмотрел, сейчас не могу вспомнить, английский или американский, который просто прослеживает карьеру Гитлера.
Ораторскую.
Ну, в том числе ораторскую. В том числе, да, как он из ничего становится, значит,
актерствуя.
Да. Вот через актерство. Это безумие.
Безусловно, тут есть связь. И то, что на лицах это так ясно и ярко отпечатывается, Эри в последние годы своей жизни жил в постоянном страхе, заговоров, покушений. Уж когда-то Берия устраивал искусственные покушения, а потом это было уже не надо. Он и без того постоянно их ждал. Ну, если даже на Брежнева было что-то вроде покушения.
Ну да. Ну,
и это не способствует ясности их ума.
Они живут в ожидании.
Нервной стабильности.
Конечно.
Они живут в ожидании. Угу. То есть вот эта тема безумия королевских семейств...
В ожидании потери власти, так или иначе. Да? Да? Вообще,
она сам, прекрасно сам раскрывает многие общечеловеческие черты.
Можно без конспирологии, да? Это же обязательно. Поэтому вот в истории с Карлом VI, возвращаясь к нему...
Теория заговоров с нами, да.
Да, что там есть же еще и конспирологическая версия его заболевания, что его отравили. Или что его околдовали.
Всегда и обязательно.
Да, это без этого быть не может, да?
Тема отравления.
Это скорее...
Слухи. Тема отравления самая популярная в средние века. Потому что отравление было самым удачным способом
избавиться
и замести следы. Потому что таких методов анализа человеческого организма, который ушел из жизни в результате отравления, методов не было. Доказать и проверить ничего невозможно. Даже знаменитая история Цезаря Борджиа с его перстнем, когда он пожимал кому-то руку и перстнем отравливал человека, она не доказана. Она скорее фантастична. Сам-то он стал жертвой именно этого. Но я думаю, что это фантазия, так тесно связанная с эпохой. Как удивительно, что в истории человечества историческим источником является буквально все. Как протоколы, так и слухи, и вскрытие организма и так далее. Все является историческим источником.
Ну, вот французы до сих пор не могут разобраться с Наполеоном, да, с этим, с мышьяком, который там они обнаружили.
Вроде считают установленным, но англичане сопротивляются. Они все-таки хотят этого злодея Роу более или менее вывести из-под огня критики.
А кто-то говорил, что он лечился мышьяком.
Версия есть. Многие пытались себя сколько-то приучить к этим ядам.
Да.
И иногда их это защищало. Но не всегда и не во всех случаях. Итак, что же тут еще происходит с его безумствами? Завершаем с Карлом VI. Переборщили с пышностью. На почве коронации и въезда в Париж. Театр, винные фонтаны, ангелы деревянные спускаются на арках специальных, на машинах. Главная задача этих торжеств – внушить народу, что неудачи в войне кончились. Иногда кажется, мы живем в такие разные эпохи. А тема маленькой победоносной войны,
остается.
Она актуальна совершенно во все времена. И вот сейчас вы видите, как у нас хорошо, как нам весело. Возобновим войну и, наконец, победим до конца. Распространяются сознательно слухи о подготовке вторжения в Англию. Вот уж мы англичанам покажем. И как раз в это время, 15 августа, в возрасте 24 лет, 15 августа 1392 года Карл VI впервые впадает в безумие. Не узнает жену, говорит, кто эта женщина временами, но детей производит на свет. Не моется, воет, как зверь, носится по коридорам Лувра с воем. И в итоге торопливо, поспешно заключается непобедоносное перемирие 1396 года. Не мир, а перемирие. Маленькая принцесса французская, Изабелла, отправляется в Англию для того, чтобы вступить там в брак со временем. Ей пока совсем мало лет. А в королевское семейство опять вот это несчастное детство и ей гарантировано, и всем остальным. А в это время ее отец Карл VI твердо вообразил себя хрупким стеклянным сосудом, ходит в латах, чтобы его не разбили.
А там же еще был вот этот эпизод, когда там не сожгли все, когда его спасли, да, на этом бал-маскарад, когда там огонь принесли.
Не помню, вероятно, да. Было, но я точно припомню.
Ну, тоже там сумасшедший, ну, в общем, от сумасшествия.
Выдвигается на первое место в политике брат короля Людовик Орлеанский. Как пишут современники, гламурный кавалер, замечательный, обаятельный. Но у него есть соперник, у Людовика Орлеанского. Это Жан Бесстрашный, герцог Бургундский. Они спорят, чуть не дерутся в совете, собирают войска. В ноябре 1407 года происходит убийство Людовика Орлеанского, обострение войны и гражданской войны неизбежно. Гражданская война арманьяков и бургиньонов по факту длилась 25 лет с переменным успехом. 1410-1435. Она плавно переросла в войну роз в Англии. То есть из одной гражданской войны в другую. Какое нестабильное время, какое страшное время. И как важны здесь человеческие качества, которые подогревают ситуацию. Королева Изабелла Баварская была, конечно, игрушкой в борьбе партий. Ее из рук в руки передавали, она сама не понимала, какую жалкую роль она играет. Ну, такова была ее участь, зато тезис, что женщина губит Францию, укрепился во Франции на долгие-долгие годы, и я уже упоминала, сыграл трагическую роль в судьбе Марии Антуанетты.
Я вам хочу сказать, Наталья Ивановна, что нам даже пишут сейчас, говорит, может быть, поэтому и Сеголен Рояль, и Марин Ле Пен не стали президентами, потому что до сих пор женщин не хотят французы.
В Англии совсем другое. Там была Тэтчер, которая укрепила веру в крепкую женскую руку. И там была Елизавета Первая.
Ну да.
И вот эти две дамы укрепили в Англии представление о том, что женская рука может быть очень твердой. Во Франции же нет. Женщина – объект поклонения, преклонения. Ее воспевают трубадуры. Пожалуйста, сколько угодно. Но к власти ни в коем случае.
Ну что, вот так мы завершаем нашу сегодняшнюю программу «Все так» с Натальей Ивановной Басовской, которая обещает нам продолжить этот сериал про безумцев на европейских тронах. Это была программа «Все так».
Будем думать и работать.
Спасибо.
Всем всего доброго.